Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в нашей московской студии Александра Лебедева, совладельца Национальной резервной корпорации и «Новой газеты», банкира, в прошлом депутата Государственной Думы России, человека, который много критиковал московское правительство, в то же время будучи лояльным вполне к тем, кто правит Россией из Кремля, человек, который участвовал в создании партии «Справедливая Россия», но теперь в этом проекте не участвует, одного из совладельцев самой крупной российской авиакомпании «Аэрофлот», в общем, человека достаточно интересного, но он пока пробивается к нам через московские пробки. И мы попробуем пока поговорить со слушателями, какие, собственно, их проблемы волнуют, что они хотят обсудить с человеком, который входит в список Forbes, в список российских миллиардеров. Вот, я напомню вам телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Есть электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Вот, собственно, это у нас каналы обратной связи. Я бы обратил ваше внимание на некоторые информационные сообщения последнего времени, которые касаются политических тем. Это прежде всего встреча президента России Дмитрия Медведева с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». И Дмитрий Медведев ответил на ряд важных вопросов. В частности, он говорил о 2012 годе, то есть о своей возможности вновь баллотироваться на пост президента. Собственно, как выясняется, он этого не исключает. В то же время Медведев отрицает, что они вместе с Владимиром Путиным что-то предрешают, но подчеркивает, что они, как ответственные люди, должны друг с другом договариваться. Таким образом, в некотором смысле прозвучал ответ на то, что говорил Владимир Путин буквально пару дней назад. Тот, напомню, сказал, что и он, и Дмитрий Медведев будут советоваться с партией «Единая Россия», и партия будет решать, кого выдвигать на пост президента. В общем, это мнение вот Александра Рара, немецкого политолога, который участвовал в этой встрече. А сам Дмитрий Медведев сказал, что у Владимира Путина самый высокий рейтинг, он популярный человек, но, цитирую, у меня, то есть у Дмитрия Медведева, рейтинг тоже довольно ничего пока, и мы должны об этом думать, то есть о выдвижении кандидатур на выборах, и если у нас не будет таких возможностей, значит, на нашем месте будут другие люди, сказал Дмитрий Медведев. Ну, пока других людей на этом месте как-то, честно говоря, не видится. Другая тема, собственно, тоже затронутая господином Медведевым, это возможность избрания в России партийного президента, и не исключает он, опять же, что это может произойти на выборах 2012 года. Считаю, что это возможно, даже, может быть, это возможно на ближайших выборах. Поживем, увидим, тренд этот существует, сказал Дмитрий Медведев, опять же, на встрече с участниками дискуссионного клуба «Валдай». Как он отмечает, в России сложилась пока несколько иная политическая традиция, в которой президент – гарант Конституции и символ единства нации, но по мере развития политической культуры, как он считает, люди будут достаточно спокойно воспринимать ситуацию, когда во главе государства стоит партийный президент, даже если их симпатии будут на стороне другого кандидата. Ну и, пожалуй, самое важное, что было сказано на этой встрече, это очень жесткая позиция по поводу возможности возврата к выборам глав регионов. Собственно, о такой позиции можно было бы уже догадаться по той статье, которую Дмитрий Медведев написал в газете «Ру», на сайт газета «Ру», и которая уже несколько дней, опять же, обсуждается. Там было совершенно ясно сказано, что модернизация, которую господин Медведев воспринимает и как борьбу с коррупцией, и как проведение разнообразных реформ, связанных с новыми технологиями и так далее, фактически не должна касаться политической сферы. Все должно делаться медленно, постепенно, ну, так, чтобы ничего принципиально не менялось. И вот сегодня, 15 сентября, президент России Дмитрий Медведев совершенно жестко заявил, что возвращение к системе выборности руководителей российских регионов не планируется. Вот такая цитата. «Я лично участвовал в этом решении об изменении механизма наделения полномочиями. Я считаю его абсолютно правильным. Я не вижу условий, при которых мы могли бы от этого решения отказаться не сейчас, не через 100 лет», сказал Дмитрий Медведев. Ну, очень интересно, что заявления про 100 лет, они становятся более жесткими, чем соответствующие речи бывшего президента, ныне премьера, Владимира Путина. И, конечно, это еще раз показывает, что любые планы модернизации, изменений и так далее воспринимаются господином Медведевым, ну, я бы сказал так, в духе Михаила Горбачева раннего периода, когда тот говорил об ускорении, о перестройке, ну, о гласности, плюрализм и все прочее пришли уже потом и, как мне кажется, в общем, без большого желания, без большого тогда энтузиазма у тогдашнего лидера Советского Союза под влиянием, обстоятельств, под влиянием публики, под давлением и так далее. Вот Дмитрий Медведев подчеркнул: «Я не вижу, несмотря на свои демократические убеждения, смысла возврата к той системе, которая была. Я не вижу в ней ничего сверхлиберального демократического. Она, на мой взгляд, не вполне соответствует традициям России и тому уровню развития федерализма, который существует». Это достаточно жесткое заявление, но я так считаю. Далее Медведев напомнил, что далеко не во всех странах существует система избрания региональных властей. Ну и так далее. В общем, много слов в защиту существующего порядка. И вот это видение 100 лет перспективы. Я так понимаю, что Александр Лебедев пока к нам присоединился по телефону. Александр Евгеньевич, вы нас слышите?
Да, добрый вечер, Михаил. Я могу вам сводки давать вот с улиц, какие пробки у нас.
Да, но вы же известный критик московского мэра, я подозреваю, что вы специально застряли.
Я могу еще похвалить за пробки, если нужно, если вот вы меня убедите, что в них что-то есть полезное.
Ну, конечно, есть полезное. Вы можете пообщаться...
Куда спешить?
Вы, как человек, слегка оторванный от народа, можете пообщаться с трудящимися, которые стоят в пробке в соседней машине, поговорить, узнать что-то новое, в конце концов. Что?
А так лидер.
Вот. Но, тем не менее, знаете,
хорошо, Чигиринскому, что он больше тут вот не ездит в пробках.
Ну, вот, знаете, он же в суде все больше в лондонском, вот, поэтому я...
Обычно... Не самое плохое место, все-таки не Басманный.
Не самое плохое место. То есть вы готовы туда же?
Я, между прочим, тоже все время в суде в Басманном против вот мэра.
Да.
Все время проигрываю уже там, который 6-й год уже пошел. Ну... Проиграл я, между прочим, там, наверное, 50 процессов. Так что видите как.
Ну, президент, вы знаете же, сказал, я не знаю, а может и не знаете, он сегодня много всего наговорил и сказал, что страна управляется коррумпированными чиновниками, между прочим.
Батюшки мои.
Вот видите как.
Нет.
Да. И, между прочим, вот не только про регион. Ну, ладно, давайте про регионы все-таки. А то я рассказывал слушателям, все рассказывал, что сказал президент Российской Федерации. Может, вы что-то скажете? Видите, через 100 лет не будет выборов глав регионов, пообещал Дмитрий Медведев.
Ну, мне кажется, правильно было бы оценить, что нам дало... Что нам дала отмена выборов губернаторов? Вот стали у нас управляться губернии лучше?
Ну, а вы как думаете?
Думаю, что нет, потому что это был единственный механизм, который хотя бы там через какой-то срок позволял, ну, призвать к ответственности каким-то образом руководителя региона. При всем при том, что там несовершенны были выборы, какие-то там коррумпированные бизнесмены и чиновники как-то, в общем, там манипулировали с помощью денег, всякие черные политтехнологи там подвязались. Ну да, все это было. Но на самом деле мы все-таки эволюционируем, и как сама система выборов, в принципе, с какого-нибудь там 91-го года по 2000, там, когда в 5-м и в 4-м отмена была, они все-таки эволюционировали. Но это единственный способ. Вот никакого другого способа, значит, посмотреть в глаза губернатора у нас нет.
Поэтому, ну да,
говорят,
ну
вот
да.
Есть у нас там Строевщина, да, вот известно.
И уже уволили, он уже в Совете Федерации.
Я знаю, да. Ну, это вот опять какая-то круговая порука, а потом вот мы жалуемся, что чиновники коррумпированные управляют. Ну, управляют, да. Ну, хорошо, хоть не все коррумпированные, есть вот и те, которые признают наличие коррупции. Ну, конечно, я не очень понимаю, как мы вот в этой системе устройства политического, я говорю, как бизнесмен. Вот я достаточно крупный бизнесмен, там, в сельском хозяйстве, в авиаперевозках, в банкинге, в ипотеке, в строительстве малоэтажного, вот панельного, деревянного, я называю его доступным, специально подчеркиваю, жилья. Я, в принципе, исчерпал. Я приехал в пленную стену. Я вот при таком отношении бюрократии не знаю, что мне дальше делать.
Подождите. Ну вот вы поехали в Кировскую область к Никите Белых. Он, наверное, вам пообещал там наибольшее благоприятствование. А его президент назначил, между прочим. Никто-нибудь бывшего не согласного.
Это, в принципе, как бы президент некоторых назначает там правильно губернаторов, с моей точки зрения. Но это все очень как-то... Ну, как-то арбитражно, да, arbitrary, как говорят англичане, но очень как-то произвольно, нет никакой системы. Вообще бы я бы все-таки больше бы уповал на то, что граждане при, конечно, каком-то потворстве федеральных властей правильным выбором. Ну, потому что можно манипулировать гражданами, были случаи.
То есть вы не против манипуляции?
Я против манипуляции, просто я считаю, что, в принципе, федеральные власти могут обеспечить, как регулятор, правильность выборов. То есть так, чтобы граждан никто не обманывал, они реально могли оценить кандидатов. Это более правильный ответственный механизм, чем назначение. Потому что, в принципе, ну, вот если у нас много коррумпированных чиновников, наверное, не без того, что федеральные власти как-то пропустили их, может быть, даже каким-то образом, надеюсь, что не способствовали, но проглядели. Ну, у нас же есть случаи, когда госкомпании, ну, там, разворованы на сотни миллионов долларов, там вообще ничего нет, ни табуреток, ни туалетной бумаги, вот как финансовая лизинговая компания. А те, кто ее разворовал, там гуляют в Монако по 3 миллиона евро день рождения.
Отмечу. Вы видели?
Известия описывали. Все известия описали совсем недавно компании ФЛК. Там Элтон Джон пел на этом концерте в отеле, там самом, в главном отеле Монте-Карло, отель «Де Пари». А вот «Эмпайр».
Хорошее место.
Прям виновник торжества, который разворал огромную компанию, которой вполне денег этих хватило бы, чтобы оба завода, Ульяновский и Воронежский, просто модернизировать совсем. И летать на нормальной авиационной кухне, а не на той, с которой мы мучаемся. Ну, это я как пример привожу. На самом деле есть там и нормальные чиновники. Я вот как число, например, там Старчака отношу, но, к сожалению, именно против него уголовное дело, и он там незаконным образом в тюрьме. Ну, я закончу свою мысль. Если бы все-таки была нормальная система выборов губернаторов, конечно, федералы должны были поспособствовать тому, чтобы выборы проводились открыто, честно, состязательно, с равным доступом к медиа. Ну, почти как в Сочи, да, я иронизирую, вот этим летом.
Вас не пустили на выборы?
Тогда, в принципе, мы не такие дураки, как народ. Мы что-то разберемся. Ну, вы нам помогите немного, а вы зачем-то лишили нас такого права. И говорите, а чего, собственно, в других странах? Ну, есть вообще там Зимбабве. Можем, и я писал как-то в новой газете, что еще один шаг в сторону Зимбабве. Ну вот Сочи точно был шаг в сторону Зимбабве, я и сейчас так считаю. Кстати, в ближайшее время надеюсь, что мой иск в Верховный суд попадет. Никак меня не выпустят цепкие лапы краснодарского правосудия.
Ну, через годик, наверное,
рассмотрим. Я нашел интересный прецедент в одном из регионов, где Верховный суд отменил выборы по аналогичной ситуации. У нас не очень прецедент направо, но я точно буду на этот прецедент указывать.
Ну что ж, это хорошая возможность.
Я думаю, как мысли, что выборы в Сочи отменят. Ну, посмотрим, как кандидат, который кличку имеет пылесос в местном регионе, вдруг он что-нибудь уже напылесосил. Я же не знаю.
Да, но тем не менее, вот смотрите, президент говорит, что Россию управляют коррумпированные чиновники, тем не менее он признает, что у него нет однозначного рецепта, что и как делать, и подчеркивает очередного витка радикальных преобразований, вследствие которых большое количество людей оказывается не у дел, не будет, мы слишком большую цену за это заплатили в 90-е годы. А потом говорит, ну, иногда проявлять политическую волю нужно. Вот ты не понимаешь, что он все-таки хотел сказать. Вы так с интересом отнеслись, я смотрел на вашем блоге к статье Дмитрия Анатольевича Медведева, я бы сказал, как к судьбоносному документу. А вам не кажется, что тут какая-то путаница у него?
Я почему так отнесся? Потому что много людей, простых вот обывателей типа меня, давно там конкретно, ну, как бы высказываются вот аналогичным образом тому, как президент высказался. Но именно в силу того, что президент набрался духу сказать то же самое, пусть таким немного изоповым языком. Вот я счел это там правильным шагом. Может быть, не на уровне встречи там с Горбачевым, с Муратовым после убийств, не на уровне интервью «Новой газеты», но все равно это шаг. Он может ничего не значить, но он все равно требует там определенного мужества, потому что когда ты большой начальник, тебе не очень хочется признавать, что результат твоей деятельности, в общем, далеки от идеальных. Я это испытывал на своей шкуре, пусть там на другом каком-то масштабе. Мы все закрываем глаза там, когда это нас касается. Поэтому я надеюсь, что я не просто вот там желаемый за действительность, или я уж совсем как бы вот в плену иллюзиониста, который вот, ну, одно за другое. В принципе, для того, чтобы лечить, надо диагноз правильно ставить. В прессе у нас меньше правильных диагнозов. Ну, объективно меньше. Хотя тоже в последнее время как-то вот, мне кажется, какие-то сигналы там оттуда есть. Я, кстати, считаю, что одна из проблем, которая стоит перед страной, это вообще невозможность вернуть какие-либо вложенные куда-либо деньги в виде кредитов или взносов в акционерный капитал. Как в 98-м году большое количество заемщиков вообще не считают нужным что-либо возвращать. А судебная система не работает. А инвестиция – это все делегирование твоих денег, ну, кому-то еще. И вот я вот думаю, вот у нас сейчас такая же история, почти как с Enron и с WorldCom, с компанией Еврокоммерс. Завтра, по-моему, кстати, судебное заседание. Там миллиарды долларов, на самом деле, невозврат. Просто все молчат так тихонечко на эту тему. ФЛК, то же самое. 650 миллионов долларов просто как коров языком слизнуло. Здесь украли, отмыли в Люксембурге, купили верфи в Германии. И канцлер Германии на переговорах с нашим президентом, вообще не моргнув, говорит, вы когда заказы разместите? Ей говорят, слушайте, вы читали Гоголя? Там есть такой Хлестаков. Мне кажется, что вот эти люди, которые украли там у нас деньги в стране из бюджета, отмыли ваши верфи, они вот из этой известной повести. Она говорит, когда заказы будут? Потому что это ее округ Померания. Понимаете, даже в Европе. И то бывают такие случаи, когда вот закрывают глаза на коррупцию и на отмывание денег.
Но все-таки не всегда закрывают, согласитесь. Это такое, всегда, знаете, исключительное, давайте, наверное, событие.
Вы хотите, задам вам вопрос?
Ну, то, пожалуйста.
Я вот пишу тут статью, я договорился с одной очень большой там западной газетой. Вот мы ее пишем вместе с Горбачевым. Статья очень простая. Весь мир последние годы двусторонним образом ведет борьбу с коррупцией. Коррупция...
Явление. Ну, с офшорами тоже, да?
Сейчас, секунду. Коррупция – международное явление. Допустим, похитили деньги в России, отмыли там в Швейцарии, в Люксембурге, на Багамах, на Эвенских островах, в Белизе, а купили там, допустим, недвижимости, яхты в Сан-Тропе или там, ну, где-нибудь на Кот-де-Азюр. Очень все просто, на самом деле. Чем коррупция менее опасна, чем апартеид? А ничем. Она лишает будущего целые народы. Каналы, которые пробивают коррупция в международном обороте денег, такие же, как для наркотиков или для терроризма. Теперь американцы душат UBS, немцы душат Лихтенштейн и Люксембург, Гордон Браун на двадцатке говорит, давайте закроем налоговые вот эти райские местечки. И, наконец, там Сан-Марино душат итальянцы. То есть двухсторонняя борьба идет. То, ребят, а чего вы не можете, как когда-то Кеннеди там предложить, вот как апартеид победили? Это было 30 лет назад. Тогда не было никакого глобального мира. Вчера что сказал Медведев в Ярославле? Страны имеют право интересоваться внутренними делами, давать оценки, точно знать, что у них происходит. А если некоторые страны совсем уж нарушают там правила морали международные или права, то, в общем, тут и посерьезнее может быть.
Но пока он собирается встретиться с американскими диссидентами.
Очень хорошо. Это правильно?
Где бы их еще найти?
Доктор Хайдер? Кто там? Ну, или Анжела Дэвис?
Видимо, Анжела Дэвис. Она еще жива.
Так я закончу мысль. Почему двадцатка не может создать международную организацию по борьбе с коррупцией с особыми полномочиями? Почему? Вот интересно. А мне кажется, она создаст ее в ближайшее время. У меня такое вот ощущение.
Ну, вы как-то оптимистично очень настроены. Хотелось бы, чтобы начали не в мировом масштабе, например. Ну, по крайней мере, россиянам многим.
Иногда приходится
многим...
вот на мировой выходить, минуя вот такой региональный.
А нельзя?
Я сначала думал, после Сочи, я думал предложить вот людям там, Немцову, Рыжкову, давайте выберем какую-нибудь деревню. Вот у меня есть деревня маленькая на юге Тульской области, Поповка. Там есть, в общем, все. Там есть какой-то разрушенный храм с батюшкой хорошим. Там есть зона особого режима. Там вот мы какие-то школы попробовали восстановить там с детскими садами. Мы там выращиваем картофель, строим малоэтажное жилье. Нам, в общем, немного народ живет, но можно там в выборах мы поучаствуем. Я даже написал юмористическое письмо Суркову. Ну, понял, что и там нельзя. Тогда я решил сразу, вот раз нельзя даже в деревне, сразу на международный уровень шагнуть. Ну, а что остается делать?
Тут волнуется состоянием, я вот смотрю, вашего здоровья. Сергей спрашивает, что там за ртуть такая, и чем вас отравили, и правда ли
это? Ну, я не знаю, отравили меня, или я просто слишком много в пробках в Москве провел. Ну, у меня действительно, я действительно там полу в шутку говорил в газете там «Телеграф». У меня там в 14 раз по методике английской превышение ртути, и в 5 раз там бельгийской. А что с этим делать? Кто что говорит? Я пью всякие такие естественные препараты по выводу тяжелых металлов. Но пока вроде еще я в своем уме, я надеюсь, потому что это поражает нервную систему, память и суставы. А откуда это, не знаю. Ну, я не говорил никогда, что меня кто-то отравил. Я думаю, что если москвичи померяют, значит, то я думаю, что свинца-то у них точно больше, значит, чем у обычных граждан. А вот градусники я не ем, впрочем. На дурацкий вопрос, не работал ли я на бредном производстве, я не знаю, что отвечать. Не работал.
Александр Ильич, а вот интересуется еще, я смотрю тут по письмам, что ж вы в московских выборах-то не участвуете? Раньше вы очень активно и Лужкову критиковали. Одни говорят, что правильно, другие, вот я вижу,
я
пишут,
вчера,
что неправильно.
Сказал вчера в прямом эфире Рейтеру на весь мир, что я считаю, что самый в истории человечества крупный факт коррупции и самым таким глубоким образом доказанный является тот факт, о котором рассказал Чигиринский в английском Верховном суде в Лондоне. Но почему-то у нас как-то борьба с коррупцией, она идет в каком-то отдельном пространстве, не пересекающемся вот с этим фактом.
А напомните о факте-то.
Ну, имеется в виду документ, который представлен Чигиринским в High Court of London, о том, что с 2003 года супруга мэра является партнером всех бизнесов Чигиринского. Напомню, в городе это десятки миллиардов долларов. Это все лучшие участки, все лучшие строительные проекты. Это нефтеводческий московский завод, и это Сибиренеджи со всеми месторождениями, где добывается несколько миллионов тонн. А взнос этот был оформлен просто без денег. То есть, видимо, неким правом на нашего мэра. И, собственно говоря, это все рассказано, показано с документами, с подписями, присутствие юристов швейцарских. Все это представлено вот буквально этим летом в Англии, суд вынес соответствующее решение. Там не убавить, не прибавить, там все просто вот доказано абсолютно. Я вообще таких случаев, не знаю, не во времена там Нерона или Калигулы, или во времена там каких-нибудь африканских непонятных режимов людоедских, я такой уровень доказанности не видел, и такого масштаба бизнеса не видел, где участвуют власти. Вот таким образом.
Ну что ж, у нас в эфире Александр Лебедев, известный бизнесмен. Я надеюсь, что за время выпуска новостей он до нас доедет. И я напомню, что в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Проблемы Каспийского моря».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия, по данным международных правозащитников, занимает третье место в мире по числу убийств работников СМИ. Об этом говорится в докладе Комитета по защите журналистов, представленном сегодня в Москве. Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент также отметил, что по важнейшим политическим вопросам у него нет расхождений во взглядах с премьером Путиным. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В Веденском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, убит также один из боевиков. Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня в Ирак заранее необъявленным визитом. Белый дом сообщил, что Байден проведет переговоры с иракским руководством и командованием войск США. Гаагский международный трибунал сегодня утвердил решение о досрочном освобождении бывшего президента Республики боснийских сербов Биляны Плавшич. 6 лет назад она была приговорена к 11 годам тюрьмы по обвинению в преступлениях против человечности, совершенных во время войны в Боснии в середине 90-х. Иракский журналист Мунтазер Аз-Зейди, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша, заявил, что в тюрьме его пытали. Журналист требует извинений от премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в ходе операции афганских и международных войск убиты 27 талибов, сообщили власти провинции. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы держим связь с Александром Лебедевым, известным бизнесменом, представителем Национальной резервной корпорации и совладельцем популярной оппозиционной «Новой газеты», совладельцем вместе с Михаилом Горбачевым. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 660 1055, смс-сообщение плюс 7 903 743 2801 можно послать. Но давайте попробуем чуть-чуть со слушателями поговорить. Валентин Николаевна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно вот Лебедеву задать вам вопрос?
Пожалуйста.
Вот мне только неудобно, но я постараюсь. Вот вы только что сейчас говорили о том, что вот предприниматели, владельцы крупных фирм, они обладают большими деньгами. Разговор шел здесь на миллионы долларов. А вот скажите, как вот нам, простым смертным быть, которых маленькая пенсия, вопрос вот в чем заключается. Вот те, кто конкретно имеет вот эти огромные состояния, миллиарды долларов, миллионы долларов, они могут поехать на Багамы, там, в Куршавель. А вот мы видим море в Ялте только на картинках. А сейчас Лебедев стал владельцем гостиницы в Ялте. Вот можно ему задать конкретный вопрос?
Да вы задаете
его. Там один день, чтобы отдохнуть в его гостинице и искупаться в море. Заранее спасибо. Всего доброго.
Александр Евгеньевич, слышали вопрос?
Слышу, но у меня, правда, в Ялте никакой гостиницы нет. Я построил много гостиниц в Алуште. Самый дорогой номер стоит там, наверное, долларов 70. Но мы очень часто делаем вообще какие-то благотворительные вещи. У нас отдыхали, например, все семьи погибших подводников Курска. Или значительная часть семей, значит, погибшей Псковской воздушно-десантной дивизии. Много так делаем. Ну, что еще могу сказать? Для того, чтобы мне это окупать хоть как-то, да, чтобы это работало. Я не могу, например, сделать стоимость номера 50 долларов, потому что тогда я вынужден все это буду закрыть. Это такой простой бизнес. У меня нет миллиардов, я не отдыхаю на Багамах. У меня вот есть 120 тысяч тонн картофеля, который я собрал в Туле. Вот. Это, наверное, будет есть та же женщина, которая вот мне сейчас звонила.
Ну, хорошо, что урожай неплохой. Да, это радует.
Я в лифте и поднимаюсь, поэтому боюсь сейчас все.
Ну что ж, я думаю, что сейчас Александр Лебедев у нас отключился буквально на минуту. Я только напомню, что недавно вот он дал интервью агентству Рейтер, действительно. Тут много его цитируют. К примеру, вот я вижу такую цитату, что Кремль должен провести судебную избирательную реформу, а также сделать продажных чиновников в большей степени подотчетными средствам массовой информации и парламентариям. Ну, как видим, вот все-таки высказывания Александра Лебедева, они довольно сильно противоречат даже не тому, что говорится сейчас, а тому, что, собственно, делается. А вот Александр Евгеньевич к нам наконец наконец и зашел в студию. Садитесь, а то как-то неудобно было по телефону разговаривать. Ну, ничего. Значит, я сразу хочу начать еще с одной темы забавной. Что ж мы все про политику-то?
Вот именно.
Да, вы что, действительно направляете вместо себя трехмесячного сына Никиту в совет директоров компании «Аэрофлот», где у вашей фирмы там 30%, по-моему, акций?
Ну, я в его возрасте уже разгружал там вагоны.
Три месяца?
Ну, пора уже начинать как-то человеку.
Что случилось? Почему у вас все время конфликты там какие-то с «Аэрофлотом»?
Не конфликты, я вчера просто там что-то...
А вы бедный миноритарий.
Может, неудачно сострил во время встречи с Рейтер.
Это шутка?
Это Рейтер дал. Ну, это такая форма, чтобы как-то полегче вот объяснить новым руководителям «Аэрофлота», что если им звонит какой-нибудь вице-премьер, который болеет за ЦСКА, и говорит, дайте 300 миллионов немедленно рублей ЦСКА, напомню, что еще масса есть клубов, успешных, неуспешных, я болею за другой клуб. Если я позвоню, значит, то тоже надо будет...
Не, вас, наверное, пошлют, вы миноритарий, у вас же треть. Вы знаете, что миноритарий в России – это ничто.
Ну, хорошо, а если я стану вице-премьером, то тогда нормально, если я за «Динамо» болею.
Ну, так «Динамо» и дадут.
Раньше «Аэрофлот» спонсировал волейбольную сборную, за которую болел Патрушев.
Так, а теперь перестал?
Не знаю, может быть, и то, и то. А если другой вице-премьер позвонит, скажет, вот срочно вам без конкурса права на Олимпиаду, дайте вот еще 100 миллионов. А потом менеджмент, посмотрев на это и согласившись, говорит, что-то неохота мне в новое здание в Шереметьево ехать. Построили новое здание, 26 тысяч метров. Хочу я в центре здания. И так. Еще там 37 миллионов долларов на 5 лет аренды.
Это вы обиделись,
здания.
Что вам дивиденды не заплатили?
Не-не-не, я вообще-то...
Мало заплатили.
Я вообще-то обойдусь без дивидендов, просто так. В политике любой компании, чьи акции торгуются, очень важно, если ты там из года в год дивиденды платишь, вообще вот эту линию не ломать. Напомню, что 51% дивидендов оплатился в бюджет, из которых платилась бы пенсия вот женщине, которая задала мне вопрос про Ялту. Угу. Бюджет, как известно, дефицитный. Кудрину тяжело.
А, да, как объяснили? Тяжело.
На совете...
Он,
да,
уже сказал, он уже сказал, что дефицит...
Правильно,
вот,
правильно.
Да, так 6,8.
Что ж тогда совет директоров 10-х. Объясняет, что в компании есть потребность в деньгах? Нет потребности в деньгах. Была бы, не вынесли бы в 10 раз больше денег на следующем совете на какие-то очень сомнительные, на мой взгляд, типы расходов.
Вот Владимир, кстати, вас и спрашивает. Лебедев, вы согласны с тем, что самолеты будут падать до тех пор, пока в России не будет всего 2-3 крупных авиакомпаний, которые на практике смогут обеспечить грамотную техническую и летную эксплуатацию воздушных судов, а значит, безопасность полетов.
Ну, к сожалению, в жизни так бывает, что там, где консолидирована отрасль, тоже бывает авиакатастрофа, случается. Но то, что ее надо консолидировать, у меня нет никаких сомнений. Зачем нам нужно, значит, 100 с лишним компаний со свидетельством эксплуатанта, которые летают? Зачем нам нужны десятки компаний, которые там имеют сотни судов воздушных? Конечно, ничего не обеспечишь.
Но,
вообще идеально, я так вижу, «Аэрофлот», там Сибирь, не Сибирь, там часть госпакета. Может быть, они как-то объединятся. Трансаэро, ЮТЭР, это качественные компании. Вы знаете, я думаю, что...
А как же вот Лужков с Чемизовым, там они собирались на базе Атлант-Союза создать что-то мощное такое?
Это мощная компания, мощная. Как только она получит 100 самолетов, которые, значит, они думают за счет Кудрина купят, они сразу полетят. Но я вам объясню следующее, Миш. Вообще, создание авиакомпании, это как каждый самолет, это завод. Он там стоит, и организация его эксплуатации, это примерно по задаче сложности не меньше, чем построить завод. Никто и никогда не может полететь 100 самолетами. Можно начать с 2, потом пойти на 4, потом на 10, 10 это года 2. Вот Калининград авиа, допустим, за 3 года там разлетало 12 самолетов, все у них было 16.
Разорились вот?
Ну, к сожалению, да, я думаю, что они там совершили кое-какие ошибки, я не знаю, там был ли вывод активов, но только безграмотный человек может думать, что если ему дадут много самолетов, он на них сразу полетит. На каждом самолете он будет долгое время убытки генерировать. На 10 самолетах можно легко налетать убытков миллионов на 150 долларов. Вообще, это один из самых сложных видов бизнеса. Крайне опасный с точки зрения вопросов там, ответственности и безопасности пассажиров. Очень капиталоемкий, очень профессиональный. И поэтому еще, кстати, не надо столько иметь авиакомпаний в стране. Но, к сожалению, за каждой авиакомпанией стоят всякие чиновники. Они сплошь и рядом делают так, что вроде у компаний много, должна быть конкуренция, а тарифы, на самом деле, все выше и выше. Все то же самое, что с землей и с недвижимостью жилой. монополией. То есть чиновный класс заинтересован в сохранении монопольных цен. Одна из главных бед нашей жизни наряду
с Андрей нас возвращает к главным чиновникам России. Меня волнует новое дело Ходорковского. Власти хотят его сгноить в тюрьме, свое он уже отсидел. А тут новое дело о хищении нефти. Я думаю, что с Ходорковским рядом должны сидеть. Далее перечисляются несколько фамилий. Лужков, Потанин, Дерипаска. Не знаю, что, почему именно эти. Но так Андрей думает. Что там о деле Ходорковского-то вы думаете?
Мне кажется, что...
Плохо дело, не выйдет.
Что как власть, так и все другие участники этой драмы, они не знают вообще, что дальше делать. Вроде бы и оправдательный приговор вынести страшно судебной системе и тем, кто звонит по телефону в эту судебную систему. Вроде бы и осудить повторно по одной и той же вообще статье, по одному и тому же составу, абсурдно. Поэтому все тянут время. Я думаю, что, в принципе, время больше работает на Михаила Борисовича. Судя, так сказать, вот по переписке, то, что вот с Людмилой Улицкой мы все
новой
читали.
В «Новой газете», да?
Да, я вообще думаю, что мне почему-то кажется, что не за горами то время, когда он будет на свободе. Я не очень понимаю, как это технически будет сделано, но мне так кажется. Во-первых, никакой угрозы он не представляет ни для кого. Во-вторых, он...
Это вы думаете?
Ну, я так думаю, да. Во-вторых... Если все-таки реально от правового нигилизма отказываться, и ту задачу, о которой говорили Медведев и Ходорковский, сделать нормальную, доступную, независимую и эффективную судебную систему, кстати, может быть, с этого и надо начать, я согласен с этим, и победить
правовую... Только начать надо.
Надо начать.
А не
начать, надо только начать.
Да. Георгий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, ну, коротко, пожалуйста.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот... Тот коллективный Толян, который устроил катастрофу в Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, он последующие годы поставил на распил бюджетные деньги. Это будет продолжаться или же это единичный случай?
Ну, я знаю...
Второй вопрос.
Нет, пожалуйста, давайте по одному.
Ну, вот вы знаете, я, может, вас удивлю, но мне кажется, как раз Чубайс... к той плеяде чиновников, о которой сегодня говорил Медведев, не относится.
Так.
Как и, допустим, там...
Но износ-то инфраструктуры, это проблема?
Проблема. Но это проблема общенациональная, и проблема, которую может решить только частный сектор, когда государство превратится в эффективного регулятора и создаст частный сектор. А так я пока тоже с Медведевым согласен. Предприниматели, которые ничего не предпринимают. А только как-то там присосались к бюджету и все время на яхтах чиновниками.
Но он
говорит,
к трубе присосались.
Ну, он говорил про Анатолия Борисовича Чубайса.
К трубе.
Я Дмитрий не думаю, что какая-то Медведев. Ответственность. Мне кажется, что как раз реформу, которую пытался в РАОЕС провести Чубайс, в общем-то, он провел неплохо. Да, наверняка там есть случаи приватизации профит-центров, и, может быть, и что-то там сэкономили на этой конкретной ГЭС. Ну, мне бы хотелось дождаться.
А вы бы в гидроэнергетику-то вложили сами? Вот взяли бы, вложили.
Ну, представляете, капиталоемкость, даже такое построить ГЭС. Mm-hmm. Я, знаете, куда вложил бы? Я вложил бы большое количество мини-ТЭЦ. Ну, какая есть проблема? Вот в Ленинградской области Чубайс построил большую ТЭЦ, куда газ так и не дал «Газпром». Она стоит. А я, когда строил там поселок Янина, 300 домов, я его построил, я очень хотел сделать ТЭЦ на пилетах. Но она была переразмерена против потребностей поселка. Я пытался в сеть воткнуться, мне не дали. То есть излишки электроэнергии...
Административного ресурса не хватило.
Я вообще-то, когда начинал строить заводы по малоэтажному жилью, вот эти панельные, деревянные, которых не было в стране, а я построил 11 штук, я думал, что вот 70% проблемы снижения себестоимости индивидуального жилья, что позволит нашим доходам, да, наших граждан, ну, как-то как бы сравняться с ценами. Я думал, что вот 75% и все окей. Наоборот, 30%. Все остальное чиновники. Вот если бы их не было, вообще совсем.
А мне кажется, ваш проект с домами, он все-таки обречен. Знаете почему? Потому что без земли и коммуникации вот эти вот деревяшки или что там у вас, сэндвичи, да, они не пойдут.
Землю рано или поздно будут, конечно, отдавать. Вот даже Браверман в последнее время говорит об этом фонде, хотя это противоречит законодательству, что землю надо отдавать через конкурс, а не продавать. Теперь льготировать стоимость сетей коммуникации и инженерии можно разными способами. Длинные деньги внешнего банка – раз. Прямые дотации покупателю – два. Стройсберкассы. Принятие закона о стройсберкассе только без нового госбанка, пожалуйста. Давайте через конкурс, через существующие банки выдавайте деньги. Все очень просто. Я, например, банк НРБ, объявляю новый продукт тот, кто накопит у меня там, допустим, 900 тысяч рублей под 3% за полтора года, получает от меня еще 600 тысяч рублей под 5% на 15 лет для покупки дома за 1,5 миллиона рублей.
А дом-то у вас надо покупать?
Ну, пока, к сожалению, я думаю... Не, минуточку. Ну, так я и пытаюсь строить 20 тысяч домов, чтобы решить проблему доступного жилья. Вы мне...
А я думал, вы заработать
хотите. Вы скажите, у кого купить. Я пока, вот в основном, не на эту тему, но, конечно, я хотел бы, чтобы моя компания, продавая 20 тысяч домов, имела прибыль, чтобы вновь еще 20 тысяч домов строить. Потому что если прибыли не будет, я вылечу в трубу, и больше домов я не построю. Так везде. Никто не отменил принцип окупаемости в частном секторе.
Ну, это понятно.
Видите, Кадави не была окупаема и накрылась. Air Union накрылся там, ну и так далее. Ну, просто я-то на самом деле не ставлю нигде задачи извлечь какую-то большую прибыль. Ну, разве я похож на такого идиота, который вместо того, чтобы положить на счета за границей 1,5 миллиарда, вложил в сельское хозяйство, в перевозки, завод доступного жилья, землю, ипотеку? Нет, я при своей жизни такую сумму никогда не увижу. Мало того, я из большинства своих компаний пока не извлек ни копейки, а в Крыму, где извлек что-то, да, из гостиницы, о котором мы говорили, вот восстановил театр Чехова и музей привел в порядок.
В общем, вы бессеребренник. Николай из Челябинской области.
Почему? Я преследую некоторые цели, но они такие репутационные.
Да, Николай, пожалуйста. Вопрос Александру Лебедеву.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот это самое со своим вопросом хочу спросить. Как вы относитесь к человеку, который не платит налоги? Вот я лично нищий, мне платить нечем. Я живу в таких кошмарных условиях. И вот как вы относитесь, если я не плачу налоги в течение там 10 лет, как вы вот это относитесь к такому человеку, как я? Спасибо.
А может, действительно не надо бедным людям платить налоги?
Вполне возможно, что при каких-то минимальных доходах, которые там на уровне прожиточного минимума, это у нас ведь ну, государственным законом определенная сумма, может быть. Как и предпринимателей надо бы освободить от большинства налогов, допустим, там с 50 миллионов оборот рублей платишь вмененный какой-то небольшой. Я и против, кстати, этой шкалы, о которой выступил Степашин, ну, по другой причине.
В смысле, чтобы, как это сказать, нет, вместо вот 13 фиксированных по доходу, но там брать за богатых побольше?
Ну да, плоскую шкалу изменить.
Но здесь... А что ж вы против-то?
Ну, здесь вот какой нюанс есть. Я, например, как-то вот свои
вот
деньги...
в Европе так и
я,
есть.
Я знаю, да. Ну, просто я свои деньги вот как-то тратил там на строительство детского онкоцентра или восстановление нескольких храмов, или построенный театр в Москве. А вот если у меня эти деньги бы забрали, я не уверен, что они не оказались бы на юге Франции в виде яхты, самолета отдельно госчиновников. Да я не очень понимаю, почему Степашин вот тут вторую проблему никак не решит. Я им могу показать, какие чиновники конкретно купили какие виллы на юге Франции. Это его работа, не моя.
Знаете, у нас тут убивают журналистов очень много. Мне бы не хотелось, чтобы еще какие-то были жертвы, понимаете? Вот. Кстати говоря, что с этими расследованиями? А вот с Политковской сегодня следователь вдруг заявил, Горибян, что...
Горибян?
Да, Горибян заявил, что скоро появятся хорошие результаты. Интересно, правда, один суд уже прошел провальный, появятся хорошие результаты. Вы ничего не знаете, как совладелец «Новой газеты» по этому поводу?
Не знаю.
Грустно, конечно, грустно.
А знал бы, не сказал.
Ну, не знаю, всяко бывает. Вообще, видите, сегодня международная организация журналистская говорит, что Россия – одно из трех самых опасных мест в мире для работы журналистов. 17 убийств, а раскрыто только одно за последние несколько лет. Печальная история.
Ну, небезопасное ему место, это точно.
Да, и вы своих журналистов не очень хорошо видно.
Ну, значит, своих, Михаил, они вообще самостоятельные люди.
Это
они
понятно.
Начали газету без меня, и вообще им принадлежит 51% в газете. Я там, может, их товарищи как могу помогаю, но Муратов их неоднократно предупреждал и предупреждает о рисках. Ну, они продолжают работать, это их выбор.
Ну, а зачем вы Evening Standard купили сыну в качестве побрякушки?
Нет, ну сын же вот в Аэрофлоте, он начал карьеру.
Так.
А мой старший сын, он вообще занимается в своем искусством. Evening Standard, он, безусловно, в курсе того, что происходит, но там есть все-таки талантливые английские журналисты и менеджеры, которые управляют газетой.
Просто говорят, почему? Что оттуда журналисты считаю, побежали.
В газете, ну, Guardian на самом деле конкурент. Не прямой конкурент Evening Standard и прямой конкурент Independent. Поэтому все, что пишет Guardian обо мне, что, кстати, не соответствует действительно вообще, связано, видимо, вот с этим. Я, кстати, недавно это прокомментировал. То, что они пишут, что я не плачу зарплату в «Новой газете», то я потерял где-то 2,5 миллиарда, я должен искал, где я их мог потерять. У меня, может, их и не было, но так нечего тогда...
Нет, я читал, что вы потеряли 500 миллионов.
Вот сейчас. Ну, это просто читал. Бумажные потери на котировках акций. Ну, что дальше? Ну, я даже это и не заметил, откровенно говоря. Ну, Аэрофлот подешевел сильно, как и весь наш фондовый рынок. Угу. Так вот, насчет «Evening Standard», ну, вообще, газете там 185 лет, это такая, ну, такой флагман, это традиция, это вообще огромная история. Это очень... серьезный институт, и очень было бы жалко. Вот Питер Мандельсон, когда его допрашивали в палате общин, он сказал, что, ну, знаете, если бы я их не купил, может, это там не идеальная какая-то история, ну, ее бы закрыли, вам как лучше? Чтобы мы потеряли эту газету? Вот я хотел, чтобы она не была потеряна. Кстати, есть много синергии между «Новой газетой» и «Evening Standard». Сегодня, на этой неделе, Руперт Мёрдок закрывает нашего основного конкурента, London Paper, это бесплатная газета.
А, есть еще газета... по нему, значит, стукнул.
Ну, вот он принял такое решение.
Открывает вам рынок.
Нелинейно. Мы газета платная, мы газета более высокого качества, но, конечно, рано или поздно люди привыкают к бесплатности.
А теперь есть будут отвыкать.
London Light, которая была изначально... такой защитой от London Paper. Посмотрим, что будет с этой газетой. Она живет на нашем контенте. Но я вижу будущего Evening Standard. Хотя, знаете, да, что digital, то есть интернет, который бесплатен, очень низкого качества. Я знаете, почему еще люблю газеты? Я когда-то все свое образование, вот то, которое имеет отношение к моей жизни после работы в разведке, потому что наше советское образование, ну, к бизнесу, конечно, никакого отношения иметь не могло. Оно априори как бы исходило из того, что
да
бизнес запрещен. Запрещен. Ну, кстати, там были и всякие интересные и правильные предметы, от языка, там, истории культуры до истории политучения или там организации общественной жизни. Это было достаточно... Нам же правду говорили. Про Англию, там, Америку и так далее. А всем остальным...
Про свою страну только
всем...
неправду,
ну, конечно,
не говорили.
А про свою нам врали, да. Ну, бывает так. Тем не менее, я просто размышлял, каким образом я стал бизнесменом. И понял, что я, в принципе, 12 лет был допущен к открытой прессе. Там, Financial Times, Institutional Investor, там, Euromoney, там, Wall Street Journal, New York Times. И я, получается, такой самоучка. Я сейчас вот утром читаю там ведомости, я даю 4 указания по ведомостям. Там, письма писать, еще что-то там сочинять. То есть, грубо говоря, газеты, там очень много умных людей. Их, кстати, не так много. Их, может, там 10 тысяч на весь мир талантливых журналистов. Это офигенная ценность, которую люди не понимают. Если мы утратим газеты ежедневные, мы будем тупыми, просто как дебилы. Потому что интернет – это вал какой-то бессмысленной информации. Совершенно. Там и хорошая есть информация, но мало кто хочет читать Достоевского пока в интернет. Там всякую мусор читают. Ну, поэтому... Я вот искренне говорю, что Evening Standard – это для меня, вот как и «Новая газета». Это вот если мы это потеряем, мы совсем дебилизируемся. И это, конечно, не коммерческий проект, потому что, ну, есть другие способы. Помните, как говорил там Пит-младший? Хочешь потерять деньги – сыграй на бирже. Хочешь с удовольствием тратить их на женщин, а если хочешь совсем все, то в сельское хозяйство.
Мне, кстати, но вы там... это делаете.
И это тоже делаете. Тогда вы
а может, лучше «Опель» было купить вместо «Сбербанка»? Национальный резервный «Опель» звучит.
Я сегодня что-то ковырялся там в балансе Сбербанка, искал кредит, выданный на кипрский офшор, 250 миллионов долларов осенью прошлого года, как раз когда бюджетные деньги закачивались в госбанке для того, чтобы они кредитовали реальный сектор. На эти деньги строится элитное жилье в Киеве. Ну, оно никому там не нужно, его никто не купит. Мне интересно, что это такое вообще? Вот это такая же инвестиция,
хороший
как
проект,
«Опель»?
Наверное.
Да не, я почему вообще стал ковыряться-то? Я никак не могу понять, какой резон в «Опеле». Ну, кроме спасти 55 тысяч
технологии
рабочих
мест. Технологии говорят, как же.
Миш, ну вы что, смеетесь? Их еще применить же надо. Ну, возьми да купи технологию. Ну, какая проблема-то?
Да можно завод купить.
Ну, смотрите, любые технологии сейчас каком-то нет, мы же там на блоке не разделены. Хочешь, купи технологии. Но ведь мы настолько стали отсталыми с такой примитивной экономикой, что у нас вообще сложные технологии невозможно уже имплементировать. Поэтому для того, чтобы купить технологии, не надо тратить 500 миллионов. Это что-то другое. Это то же самое, что вот эти 250 миллионов долларов на кипрский офшор. Как вы думаете, можно вернуть 250 миллионов из строительства элитного жилья в городе Киеве, если в Москве...
Лет через 20, может.
Исключено. 250 миллионов? Вы их зарыли навсегда.
Это долларов? Миллионов?
Долларов, конечно. Осенью прошлого года, причем деньги выдавались на проект, где был вырыт котлован. В это время как раз наш премьер-министр...
Кто получил денежку?
Какой-то предприниматель украинский.
То есть вы не знаете, кто? Так может не на это, может на выборы.
Ну не брат, вот помните, была история про брата родного там в Омске, там 500 миллионов рублей.
Да,
было.
Да.
Здесь 250 миллионов долларов, но это не брат,
так, не может родственник. Это не на выборы, может быть это как раз на выборы.
Нет, не разбирался специально, иначе не стал бы тут вам это рассказывать. Что, вы думаете, я такой смелый, что ли? Это не, с выборами не связано. Нет, это просто так вот помочь кому-то.
Давайте, Кирилл из Москвы.
Так вот, я думаю, Опель, может там тоже кому-то помогли?
Может быть, как Меркель, например.
Сумму в два раза больше, только всего-навсего.
Кирилл, коротко, успеете?
Коротко, да. Можно ли создать партию предпринимателей и конкурировать с монополией власти на выборах и в строительстве жилья, и с пенсионерами строить им бесплатно санатории в Крыму, например?
Вот видите, как размечтались. Пожалуйста, Александр Евгеньевич.
Ну, бесплатно мы просто с вами тогда ничего не достроим даже.
Нет, давайте
мы
про
можем
партию.
Заниматься благотворительностью. Что я и сказал, я делаю в своих санаториях.
А партию?
Можно, но это от вас с вами зависит. От нас с вами. Вот пока российские граждане демонстрируют полную неспособность к коллективной демократии. Они, во-первых, не верят уже априори. Ну, вот, допустим, мои избиратели в Москве, мне вот тут задавали вопрос, почему
да,
я там не баллотирую.
Да, они вам тут пишут.
Они что говорят? Лебедев хороший парень, в принципе, правильно говорит. Ну вот если бы сейчас были выборы мэра, ну их, к сожалению, в городе нет, мы все равно не пойдем, потому что он все равно проиграет.
Вот они вам логика. Пишут, Россия не доросла до такого президента, как вы. Ольга из Подмосковья.
Слава богу, я тоже не дорос, честно, до того, чтобы думать о подобных вещах.
Да, ну давайте, Татьяна, коротко.
Я бы сделал такую партию, конечно, если мы в состоянии были бы только с вами ее сделать.
Ну, рано, значит. Татьяна.
Алло, добрый вечер. Я хотела спросить, вот у нас кризис, миллионы не имеют работы, зарплату, а наши национальные лидеры выделяют более 2 миллиардов долларов Уго Чавесу за то, чтобы он признал независимость Абхазии и Южной Осетии.
Уже признал.
Это нормально?
Да, пожалуйста.
По-моему, это маразм.
Купили Чавесу-то?
Мне тоже вот вообще вот отношения с Венесуэлой все больше напоминают отношения СССР со всякими странами, которые там входили в зону нашего некого влияния. Другое дело, тогда это выглядело как-то посерьезнее, а это вот в виде фарса история повторяется.
Знаете, но они есть, были верные.
У меня есть такая шуточка, что у Сталина была индустриализация, а у нас олимпиизация. Вот это и есть история в виде фарса. Да. Я не очень понимаю, для чего это делать, и какую мы выгоду можем извлечь из инвестиций в стране, где вообще условия ведения бизнеса намного хуже, чем у нас.
Ну, знаете, есть такой...
В условиях кризиса, тем более.
Боковой плюс, эти оборонные заводы все-таки получат заказы, да, под Чавеса, а потом заплатят за это.
То есть мы даем туда кредиты, они у нас там закупают чего-то там, автомат Калашникова.
Ну, нет, может, танки обещают.
Ну, хорошо, убедили. Я все равно остаюсь при своем мнении. Можно было бы найти какие-то другие способы загрузить наш ВПК.
Да, ну, пожалуй, последний тут у нас вопросик все-таки про игральный игровой бизнес, который, кажется, вы победили вместе с «Единой Россией».
Его победил.
Довольны?
Премьер-министр Путин.
Так.
Напомню, что мой закон «Единая Россия» провалила. Он предполагал после такой большой подготовки пиарной, что они уедут, игорные заведения, за пределы наших городов. А через полгода Путин внес аналогичный закон, но уже с зонами.
Я, честно говоря...
Зон нет, может, и ничего страшного в этом. Но мне кажется, главное, что мы защитили там примерно 10 миллионов наших наиболее доверчивых, если не сказать невежественных граждан. Некоторые из них, кстати, не вполне здоровы, которые последние деньги проигрывали в одноруких бандитах. Бог с ними там, с этими казино, которые попали под раздачу. Но мне кажется, мы как нация выиграли, мало того, мы, оказывается, кое-что можем.
Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» был Александр Лебедев, руководитель Национальной резервной корпорации, совладелец «Новой газеты», вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Стенограмма конфиденциального разговора между Михаилом Горбачевым и Маргарет Тэтчер. Только на сайте «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Идеологи АвтоВАЗа. Пора вспоминать поименно.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. В стихах и прозе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный